Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Сегодня будет как раз такой разговор, об этом точно не пишут в учебниках, потому что тогда еще никто про это не знал, когда учебники писались. Учебники, как известно, вообще отстают лет на 20 от состояния современной науки. А у нас, как всегда, в студии люди, которые эту науку, собственно, и делают. Мы всегда на переднем краю, это очень приятно, потому что мы работаем, благодаря нашим гостям непосредственно с источниками и знаем вот самое новенькое, что они успели прочитать, проанализировать и так далее. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы будем говорить про экспатов, потому что мы привыкли, что современный мир, он такой глобальный, что люди легко перемещаются в пространстве, легко переезжают жить из одного города в другой и даже, в общем, часто из страны в страну. И даже недавно в соцсетях читал какой-то, не помню уже где, возмущенный пост про экспатов, иностранцев, которые вот здесь в Москве отнимают рабочие места, у них огромные зарплаты, чтобы там можно целый отдел содержать, а вот один этот экспат с каким-то своим великим опытом. Как выясняется, благодаря нашему сегодняшнему гостю, в древности то же самое было. И мы сегодня будем говорить вообще про самую-самую лохматую древность, будем говорить про Вавилонию. И, может быть, это, поскольку там возникла письменность, это вообще первые свидетельства того, что люди перемещались в пространстве вот так вот, чтобы приехать куда-нибудь и пожить. Сегодня мы будем говорить про египтян, которые жили в Вавилоне и даже там достигали очень высоких постов. В гостях у нас сегодня кандидат филологических наук, научный сотрудник Института языкознания РАН, PhD Сорбонны Ольга Витальевна Попова. Добрый день.
Здравствуйте.
Смотрите, вообще давайте начнем с общих вопросов, что называется. Мы говорим про Вавилонию, про 7 век, если мне, до нашей эры, если мне память не изменяет. То есть к тому моменту письменность уже там давно была. Но тут вдруг начинают встречаться свидетельства того, что там еще и египтяне поселились в каком-то виде.
Да, действительно.
Вот именно в 7 веке первый раз мы это встречаем. А давайте, чтобы понять, о чем идет речь, как вообще выглядел мир в тот момент? Что такое Вавилония, где Египет, какие у них отношения? Как это все выглядит?
Угу. Ну да, собственно, мы действительно говорим про первое тысячелетие. Это 7 век до нашей эры, и египтяне будут появляться вследствие как раз войн Месопотамии и Египта. На территории Междуречья, на территории Месопотамии, как раз-таки ситуация была следующая. Период 7 век до нашей эры — это период, когда Ассирийская империя, которая занимала всю территорию Ближнего Востока до Средиземного моря, сменяется Вавилонской империей. Это как раз 626 год, когда вавилонский царь Навополасар, точнее, просто один из вавилонянинов Навополасар, воспользовавшись некоторым ослаблением Ассирии после смерти знаменитого Ашурбанипала, постепенно освобождает вавилонские города от главенства Ассирии. Там к 614 году падает столица Ассирии в северной Месопотамии, столица Ассирии Ашур, позже Ниневия, и уже к 610 году Вавилон совсем вытесняет ассирийцев. Вот это то, что происходит в Вавилоне. В Египте в это время правит Саисская династия фараонов, это 26-я династия, и как раз падение Ассирийской империи, вот этот 610 год, совпадает со смертью одного из фараонов династии, со смертью Псаметиха I и взошествием на престол его сына. И вот этот его сын, видя, что Ассирийская империя ослабела и там постепенно разрушена, решает, что как раз это очень удачный момент для того, чтобы Египет вернулся на территорию Средиземного моря, на территорию современных там Палестины и Сирии. И как раз-таки вернулся, потому что во втором тысячелетии Египет уже был на этой территории. Вот эти знаменитые рассказы про войны между там хеттами и Египтом, это все как раз происходило на территории Средиземного моря. Вот. И, собственно, после того, как Навополасар, Нововавилонский, новый правитель, освобождает вавилонские города от ассирийцев, он сам начинает заниматься там внутренней политикой, а своего сына Навуходоносора, будущего Навуходоносора II, как раз тоже вполне такого известного царя, он отправляет в походы на запад, как раз-таки для того, чтобы вернуть государству Междуречья вот эти вот территории на побережье Средиземного моря.
То есть, получается, у нас в этот момент рухнула ассирийская держава, и Вавилон и Египет начали вот так вот с двух сторон, да, наступать на эту Сирию-Палестину современную, и там, наверное, встретились.
Ну да, как-то так, но только единственное, конечно, Ассирия, она была еще чуть более восточная, более на северо-востоке от Вавилона, но действительно цари, ассирийские цари держали всю вот эту территорию под своим контролем, да, и как раз-таки Египет, да, вернулся на Средиземное море, и вот вавилоняне тоже пошли туда, и как раз, да, они там как раз и столкнулись. Вот это такое первое их столкновение, как раз... первое столкновение египтян и вавилонян на территории там Сиро-Палестины, и это вот первый период, когда египтяне начинают появляться в вавилонских источниках, в клинописных текстах, которые были найдены на территории Вавилонии.
Уже как жители Вавилонии, там, экспаты, как я их назвал.
Да-да-да, уже, угу. как жители Вавилонии.
А но что... Да.
Да. Но это первая волна, и как раз вот первые некоторые упоминания. Это как самый конец VII века, вот, начиная там с 610-х годов. И вот эти военные действия, они будут продолжаться до середины правления вот, Навуходоносора II, когда он уже взойдет на престол после Навополасара. И граница между Египтом и Вавилонией, она оформится где-то к 586 году на уровне Газы. То есть все вот это вот, все эти 30 лет Египет и Вавилон будут оспаривать территории на Средиземноморском побережье, и потом Египет будет там влезать в отношения между Вавилоном и Иудеей. Это отдельная вообще тема. Но как бы до 580-х годов там будут эти столкновения.
Хорошо, но, насколько я понимаю, да, вот мы говорим о первом таком серьезном столкновении Вавилона и Египта, но чисто теоретически, насколько я понимаю, общались они гораздо раньше. И у нас есть какие-то свидетельства того, что и взаимопроникновение культур было, и какие-то контакты между ними были, то есть это все произошло впервые гораздо раньше.
Да, 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 это еще то, что я сказала, уже там во втором тысячелетии, там сначала были походы фараонов там, 18-й династии, Тутмоса, Аменхотепов на территорию как раз-таки, ну, на эту же, на территорию Средиземного моря. И там, безусловно, были столкновения с правителями Месопотамии. И дальше, позже, вот эти вот войны с хетами, знаменитые конфликты, где там хеты считали, что одержали победу они, воины при Кадеше, а египтяне считали, что они. Но, собственно, как раз, да, вот на территории... Это все время была территория вот Средиземноморского побережья.
То есть они там всегда сталкивались?
Да.
А как-то в культуре, вот там на местности, в Вавилоне, в Египте, мы видим какие-то свидетельства? Насколько я помню, потому что в Египте находят много этих печатей круглых.
В Египте еще есть большой знаменитый архив Эль-Амарна. Это архив XIII века, как раз Аменхотеп IV. Это клинописный архив, который состоит вот из документов переписки между дворами царей Месопотамии, там, Анатолии и Египта. То есть, в принципе, взаимодействия были. Был как раз этот вот период больших держав на Ближнем Востоке. И как раз был период там Касситской Вавилонии, период Ассирийской державы, еще первой Ассирийской державы. То есть, безусловно, культуры взаимодействовали.
Угу. И причем тут важно отметить, у нас была программа даже с Ильей Архиповым по этому поводу, примерно про это время как раз, о том, что немало того, что друг про друга знали, так там были достаточно устойчивые дипломатические связи, и в то время это очень забавно, существовал такой международный язык аккадский, на котором говорили и в Египте дипломаты-чиновники, и в Вавилонии, то есть они как бы, это был такой вполне себе... скажем так, обозримый мир, да, то есть они друг про друга знали и вполне себе общались. То есть,
Ну, собственно, аккадский язык, он и остается языком Месопотамии, там, претерпевая некоторые изменения, то есть, там, мы уже говорим о нововавилонском аккадском, но, собственно, да, аккадский язык остается, но вряд ли он, конечно, был на таком же уровне, я имею в виду, вряд ли он был настолько там дипломатическим языком, как во втором тысячелетии, даже точно нет, но... Опять-таки, интересно то, что вот для второго тысячелетия мы находим всякие царские архивы, переписку между правителями, а для первого тысячелетия это совсем другой тип документации, особенно для вот вавилонского периода, о котором я говорю, для там, 7, 6, 5 века, у нас уже совсем другой тип документов. Но это случайность раскопок, случайность там... того, что сохранилось. И как раз если там для второго тысячелетия мы знаем, о чем переписывались монархи, то вот для первого тысячелетия все те данные, которые мы находим про египтян на территории Вавилона, это данные из документов повседневной жизни, из различных частных архивов, действительно просто семейных архивов. Там это документы купли-продажи, там, участков земли, домов, скота, из документов каких-нибудь там брачных договоров, из там купли-продажи рабов. То есть это совсем другой тип документов. Вот эти частные архивы и архивы там храмовые, опять-таки, тексты, которые относятся к вопросу управления храмом.
Угу.
То есть это уже повседневная жизнь.
То есть мы, это уже, это не какие-то там бравурные отчеты, я сходил туда, там привел толпу рабов, да, это уже какие-то вот такие повседневные штуки, которые сложно подделать, потому что это такой массовый материал.
Да, то есть, нет, ну, я сходил туда, привел массу рабов, это тоже, в принципе, это всякие царские надписи, которые, в принципе, сохранялись, но, опять-таки, этого было много для Ассирии, для Вавилона это уже не так много. Да, это уже просто такие повседневные документы, из которых мы уже сами делаем какие-то выводы. И это документы, в которых никто не приукрашивал там свои...
Это просто бухгалтерские отчеты, да? Когда нужно было снабжать рабов питанием, одеждой и так далее.
Всякие такие вот вещи.
Давайте, собственно, уже про эту первую группу рабов. Мы говорим о том, что они вот столкнулись, эти две сверхдержавы того времени. И логично предположить, что первые египтяне, которые попали в Египет, это, собственно, то, о чем я упомянул. Это рабы, которых пригнали. Там захватили где-то на побережье Средиземного моря.
Да. То есть первые упоминания о египтянах как раз это вот 610-е года где-то. 610-е, 600-е, и мы находим египтян в качестве храмовых рабов. Это как раз-таки самые первые такие, первые упоминания о египтянах. А, собственно, мы понимаем, что это египтяне, потому что в текстах они так и обозначались. Они обозначались термином, этнонимом мицерая, то есть прямо вот египтянин, такой-то египтянин. То есть, соответственно, это маркер того, что, в принципе, они чем-то отличались, и что это как бы вот отдельная категория людей. Помимо, конечно, этих терминов, всякие египтяне, они выделяются именами собственными, и как раз-таки вот в храмовых документах, в текстах по распределению провизии мы находим отдельную группу храмовых рабов-египтян, которые там носят египетские имена, которые обозначены как египтяне, и, собственно, они получают некоторый там рацион от храма, рацион там на проживание, там пища, одежда, ну, такие бытовые вещи, и получают как вознаграждение за свою работу. Интересно то, что, в принципе, они, конечно, выделяются как отдельная группа, но они получают столько же, сколько и обычные рабы, храмовые рабы и вавилоняне. То есть никакого особого приниженного там, положений у них не было.
А сколько им вообще положено там в месяц, в день, как там, что там в этих конкретно в этих источниках пишут?
Это приблизительно там документы, мы их находим там не очень регулярно, но там им полагалось там какое-то количество зерна, ну, более-менее это зерно там, которое нужно было там на месячное пропитание, там зерно, финики, из которого они могли там изготавливать уже там, из которого изготовлялось пиво в Месопотамии, и, там, которые просто ели, и, ну, одежда это гораздо реже, не одежда, скорее там, это все в количестве ткани, шерсти там, в основном шерсти, измерялось, то есть они там получали какое-то количество шерсти, но это уже реже, типа там раз в год.
То есть я правильно понимаю, что они были стандартными храмовыми рабами? А как вообще выглядела их жизнь? Ну, зная, в принципе, эту эпоху из других источников, что мы можем предположить? То есть, получается, царь вернулся из похода, сдал, так сказать, в храм этих рабов, и они там работают. Какую работу они выполняли и в какую структуру они вообще были вписаны?
Да, ну вот, собственно, да, несколько слов как раз вот про храм, потому что как может быть непонятным, что, собственно, рабы делают там в храме в нашем понимании. Но, собственно, храм — это был действительно такая большая структура, большой как институт, такой же, как там дворец. То есть если там дворец — это как был дом царя и плюс всякая там инфраструктура, которая обеспечивала царя и его окружение необходимыми продуктами. То же самое в храме. Храм — это был дом Бога, и к нему прибавлялись целая там экономическая система, которая этого Бога обеспечивала. Обеспечивала в плане того, что производила и изготовляла какую-то... изготовляла приношения для божества, то есть, собственно, кормила его, изготовляла там, опять-таки, одежду для того, чтобы одевать божество. Здесь нужно понимать, что статуя божества, она как бы и была, собственно, вот божеством, статуя божества в храме. И для того, чтобы все вот это обеспечивать, и там божество, и плюс весь персонал, который работал на это божество...
А я думаю, что жрецы много потребляли.
Да, во-первых. Для этого нужны... Для этого там при храме, у храма были свои земли, свои сады, свои там территории и свое количество животных, там овец, например. И, собственно, рабы нужны были для того, чтобы работать на этих полях, работать там на производстве тканей на разных этапах этого. Собственно, вот рабы обрабатывали землю.
Ну, то есть египтян пригоняли, они там просто работали на полях, сельскохозяйственные работы осуществляли, ремеслом каким-то занимались, ну, то есть просто обеспечивали храмовое хозяйство.
Да, просто делали то же самое, что и делали обычные вавилонские храмовые рабы. Да.
Насколько я понимаю, это вот самый первый тип египтян, которые встречаются, но дальше и ситуация политическая изменилась в взаимоотношениях, и изменяется вот социальная структура тех рабов, которые появляются в надписи.
Да, ну, собственно... Про политическую ситуацию здесь уже, наверное, стоит сказать, потому что уже вот эта Нововавилонская держава, она просуществовала вот с этого 626 года, но даже меньше 100 лет, до 539, когда Вавилонию захватил с востока, пришел и захватил персидский царь Кир Великий. И, собственно, Вавилония попала вот на долгое время под персидское влияние и под, собственно, под персидскую, в зависимости от персов. И дальше, через несколько лет, в 26-м году, в 526-м году до нашей эры, уже последователь Кира, Камбис, идет на Египет и захватывает Египет. Собственно, и там он основывает уже новую династию, 27-ю династию фараонов. Ну, собственно...
Свою династию.
Свою династию.
Имени себя.
Да, имени себя. И получается, что вообще весь Древний Ближний Восток, и Египет, и Междуречье попадает под власть персов.
То есть огромная такая империя, где египтяне и вавилоняне уже, по сути, на равных правах. Да, они все подчинены народу.
Да, это такая действительно огромная мультикультурная империя. Если, да, если вернуться к египтянам, которые появляются вот в клинописных текстах, то ну, уже, собственно, и в нововавилонский период было несколько таких случаев. У нас начинают появляться просто египтяне, обычные частные рабы. Ну, собственно, они были уже и после вавилонских походов. Это обычные там захваченные египтяне, которых уже там непосредственно непосредственно вот эти сами вавилонские войны делали своими рабами. То есть как раз вот несколько текстов, в которых у нас появляются египетские частные рабы, это тексты, в которых говорится, что вот такой-то египтянин, раб такого-то, и он является его добычей. То есть там прям прямым текстом это и говорится, что вот он добыча. Среди как раз уже частных рабов встречаются и женщины, если там в храме работали мужчины, рабы, которые встречаются при храме, рабы египтяне, они все в основном мужчины, это просто такая либо случайность, либо так специально царь задумал. А уже вот среди частных рабов есть и мужчины, и женщины. И тут есть еще такой момент, что египтяне, когда они попадали на территорию Вавилонии и в качестве рабов, и дальше вот мы об этом с вами поговорим, в качестве там свободных людей, они, в принципе, могли взять себе вавилонское имя. Или хозяин раба мог дать ему вавилонское имя просто там для простоты употребления. Ну, собственно, как и у нас сейчас.
Не всегда удобные иностранные имена выговаривать.
Да, не всегда удобные иностранные имена, да, мы там называем их тоже там дворников Феди или там
Васей,
да, угу. Просто потому что мы не можем произнести сложное для нас имя. Ну, вот то же самое происходило и вот и с египтянами, и как раз вот здесь начинаются некоторые трудности при их идентификации. Часто мы понимаем, что вот кто-то египтянин, во-первых, потому что там говорится египтянин, а во-вторых, потому что в вавилонских текстах, в клинописных текстах каждый человек обозначается по своему имени и по имени своего отца. То есть там
что-то вроде отчества такое.
Ну да, такой патроним, да, сын такого-то. И вот иногда у нас встречаются там какое-то вавилонское имя, там Бель-Эреш, у которого отец носит египетское имя, и мы понимаем, что это, скорее всего, либо этому человеку дали вавилонское имя, там хозяин, либо он сам принял себе вот такое вот местное имя для удобства интеграции в общество.
А частные рабы, они занимались тем же самым, что храмовые? То есть это просто работники, там, что называется, простая физическая сила, правильно?
Ну, в общем, да. Ну, угу. Как бы если храмовые рабы, они все-таки там работали в основном там, на полях, на каких-то более таких масштабных работах, то частные рабы могли быть просто там прислугой в доме, ну, в частности, женщины там для какого-нибудь ткацкого дела местного своего, там просто как домашний раб. А мог также, хозяин мог отправить раба там обрабатывать свое поле или там свой сад.
Мы что-то знаем из этого периода о том, как они жили? То есть это были какие-то компактные... Ну, то есть вот египтяне, они как чумные, их отселили там в какое-то свое гетто, и они там живут. Или нет? Или они прям смешивались,
вот,
жили наравне с другими рабами?
Да, египтяне как раз-таки нет. Ну, по крайней мере, у нас нет никаких свидетельств. Во-первых, нет свидетельств того, что египтяне как-то массово депортировались на территорию Вавилонии, что там разница с, предположим, ситуацией с иудеями, то есть там всякий вот этот вот известный вавилонский плен, когда вавилонский uh-huh. царь привел прямо большое количество иудеев к себе в Вавилонию.
И как целиком раз-таки народ, по сути, переселил, да?
Uh-huh. Большую часть, да, и как раз-таки вот этих иудеев более-менее селили там в отдельные территории, чтобы они там поднимали новую необработанную местность. А египтяне скорее нет. Ну, египтяне... Судя по тому, что у нас есть в текстах, их просто как-то интегрировали в вавилонское общество, ну, там, к вавилонским рабам их присоединяли. То есть они как раз жили на территории Вавилонии, как обычные вавилоняне.
Отлично. Это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Ольга Витальевна Попова. Мы говорим про египетских экспатов, которые жили в Вавилоне в первом тысячелетии до нашей эры. И после новостей мы поговорим уже о действительно египтянах, которые многого добились в Вавилонии.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Ольга Витальевна Попова. Мы говорим про египетских экспатов в Вавилоне. В первой части программы мы поговорили о том, как туда попадали рабы. И, в общем, судьба раба не очень завидна. И это, само собой, естественно. Но потом, скажем так, политическая ситуация в этой сверхдержаве изменилась. И она, собственно, стала такой привычной сверхдержавой, потому что мне кажется, что вот про какой бы период мы ни говорили, всегда есть империя, значит, у нее есть столица, куда начинают съезжаться люди со всех регионов абсолютно, и там начинает возникать какая-то мультикультурная среда. И то же самое произошло с Вавилоном в этот момент, когда Египет был его частью. Правильно ли я понимаю, что через какое-то количество времени туда потянулись, собственно, свободные египтяне уже? Угу. Каким-то образом они там начали оказываться?
Да, все равно, только единственное такое момент, что как бы Египет был частью скорее Персидской империи,
да.
И, собственно, Вавилон тоже. И персидские цари, они сами-то жили у себя там восточнее, в Пасаргадах или потом в Персеполе. То есть,
это территория Ирана современного.
Да, это территория современного Ирана.
А мы говорим про Ирак.
Да, мы говорим про Ирак, Сирию там, и Египет. То есть как раз-таки они вот на места, вот на эти на завоеванные территории, они ставили своих сатрапов, своих администраторов, которые и занимались там местным управлением. И так получалось, что вот эта вот управляющая верхушка, вот эта администрация этих территорий, она была персидская, а на территории жили там другие народности. И, соответственно, уже начинался такой синтез, по крайней мере, в управляющей верхушке, там, персов, вавилонян и египтян, там, и так далее. И да, вот если переходить уже к свободным египтянам, они тоже встречаются в Вавилонии, в клинописных текстах. Ну, одна еще ремарка вообще про всех этих египтян, что мы так про них говорим, но на самом деле количественно у нас примерно там 100 египтян зафиксировано, ну, около сотни египтян зафиксировано на территории Вавилона. И мы вот из этой вот сотни делаем какие-то более глобальные выводы. Из тех, кто вот попал в эти в тексты, мы делаем там выводы, насколько их было там много, что они делали. Вот.
Но это всегда проблема источников, то, что они не показывают нам полную картину, а мы выхватываем какой-то
да,
кусок.
Да, да.
Но если попало 100, то это говорит о том, что даже...
Что они были всё-таки, да.
И, видимо, их было больше.
Да. Вот, да. Следующая категория, вот мы поговорили о рабах, на территории Вавилонии были и свободные египтяне. Мы их встречаем в документах, когда они там арендуют землю, когда они выступают свидетелями в случаях, когда другие арендуют землю. У нас есть несколько там сделок, когда они что-то продают, покупают. Есть даже один брачный договор, как я уже там, возможно, упоминала, договор между двумя египтянами, то есть там египтянин женится на египтянке, и у них в свидетелях опять-таки выступают всякие там египтяне. Uh-huh. Среди вавилонян есть и египтяне. И, собственно, вот, ну да, они, в принципе, эти вот все свободные египтяне на одной такой, находятся на одной ступени социальной лестницы. В общем, да, обычные там арендаторы, продавцы.
То есть они ведут какую-то нормальную для обычного вавилонянина жизнь, да?
Да,
то есть
да,
они
да.
могут купить землю, там могут что-то продать, могут жениться. То есть никаких...
А да, вот еще, кстати, если вернуться к рабам, есть один такой любопытный случай, который, возможно, там немножко показывает, для чего, в принципе, брались эти египтяне. Есть текст, где встречается египтянин, ученик пекаря, которого отправляют вот к пекарю для того, чтобы он пёк египетский хлеб, как там говорится. То есть прям вот хлеб обозначен как египетский. И, ну, собственно, вот мы тут понимаем, что египтяне могли использоваться для чего-то там египетского, для производства чего-то египетского на территории на территории Вавилона.
То есть, видимо, какая-то там, не обязательно глобальная, но мода была на какие-то египетские явления, да, и для этого...
Ну, это всегда, экзотика всегда была интересна. Опять-таки, какие-нибудь животные из Египта, которых привозили, там, что-нибудь типа обезьяны или там, может быть... кошки, это все было там редкостью, и для этого нужны были египтяне, чтобы их содержать, потому что там, вавилоняне могли не очень понимать, как это делать. Вот. И, собственно, как раз здесь мы можем перейти к такому следующему уровню, не просто там свободные египтяне, арендаторы земель, там, или египтяне, которые покупают там овец, но и египтяне уже в царская администрация, такой вот уже четвертая, что ли, категория.
А секунду, прежде чем вот туда совсем высоко залезть, я хотел бы с этими разобраться вот в чем. А мы уверены, что эти египтяне, они вообще там появились сами по себе свободными? Или это бывшие рабы, которые как-то освободились? Ну, как в Древнем Риме, например, часто бывало там освобождение рабов. Вообще возможен
именно
этот переход?
Переход, да, переход возможен. Из рабов в свободный, да, он возможен. Обратно сложнее попасть, а вот... Особенно в первом тысячелетии. А вот из рабов в свободные, да, это было можно. И есть такие случаи, но для вавилонян. Вот насчет египтян, опять-таки, мы можем быть ограничены в источниках. У нас нету там конкретного кейса, когда египтянин был рабом, и потом тот же самый египтянин у нас встречается как свободный человек со своим домашним хозяйством.
То есть судьбу одного человека мы не можем проследить?
К сожалению, нет. То есть если есть вот как раз для каких-нибудь иудеев, такие примеры есть, а для египтян нет. У нас слишком как раз-таки мало примеров египтян. Да, но в принципе, чисто теоретически это было возможно. Но, скорее всего, эти египтяне, это египтяне, которые там приехали заниматься там, каким-то ремеслом, или просто там жили на территории Сирии и Палестины, и потом решили, что какая там военные действия, то можно немножко ехать там восточнее. Вот.
Я правильно понимаю, что уж свободные, то точно мы видим, я так понимаю, вот это уже можем проследить по источникам, они как-то вливались совсем в общественную жизнь, то есть они точно не жили отдельно, они могли там смешиваться.
Да, они действительно вливались в вавилонскую жизнь, они брали себе вавилонские имена. Ну, в общем-то, как раз вот с этими именами есть такие занятные случаи, когда, предположим, вот стандартно это там египетское имя, египетское так, отчество, скажем так. Есть случаи, когда вавилонское имя, египетское отчество, это как раз вот примеры интеграции. Есть наоборот. Есть, что человек с вавилонским именем дает своему сыну египетское имя. И здесь, возможно, мы можем говорить о каком-то желании вернуться к чему-то своему египетскому. Но, с другой стороны, это могло просто восприниматься как имя, вот там все-таки. И поскольку египтяне уже не что-то такое особенное вот здесь, на территории Вавилона, мне не обязательно давать сыну там вавилонское имя, чтобы он нормально здесь жил, я могу дать ему там и египетское имя, как звали там его отца, деда там. Вот.
И опять же, я так понимаю, по этим документам, которые встречаются, ну там по сделкам, по купле-продаже, они могли взаимодействовать с вавилонянами, что-то им продавать,
да,
покупать,
да, да,
в том числе и землю.
Да, взаимодействия совершенно свободные были, и египтяне вместе с вавилонянами могли что-то вместе покупать. Есть такие тексты, где там один египтянин, один вавилонянин, и они вместе арендуют землю под какое-то свое там дело. В общем-то, египтяне совершенно спокойно взаимодействовали с вавилонянами. Но вот есть такой момент, что все-таки, когда египтяне появляются какие-то свидетели сделок или там свидетели тех же заключений браков, они все-таки появляются в документах, где египтяне и участвуют. Я так не припомню текста, чтобы дело касалось только вавилонян, а там в свидетелях выступают египтяне. То есть как бы все-таки был какой некоторый этнический...
Обособленность такая.
Да, некоторые.
А подождите, а есть свидетельство браков между египтянином и вавилонянкой, например, или наоборот?
Ну, так не найдено.
Пока не встречается.
Да, пока не встречалась.
Хорошо. Но это то, что мы сейчас описываем, это у нас, как в Москве говорят, понаехали, а еще и понаоставались. И вот дальше следующий этап. И еще и начали лезть во властные структуры. Да, и что это за люди, как они встречаются и чем они там занимались в царской администрации?
Ну вот, да, собственно, царская администрация — это уже такой следующий момент. И эти случаи гораздо более частотны уже именно в персидский период. Ну, в администрации, в принципе, когда встречаются какие-то египтяне, они встречаются там на нескольких уровнях. Во-первых, вот то, что я говорила, там, пошивка одежды. Египтяне встречаются в кораблестроении, какие-то там начальники или специалисты царского кораблестроения. Есть египтяне, там, охранники, предположим, есть египтяне, которые занимаются... возможно, дрессировкой животных, то есть они там обозначены редких как животных. Хранители там, обезьяны, например. Собственно, ну, опять-таки, возможно, это египтяне, которые были там пленными, но пленными высокого ранга, и их оставляли при дворе, чтобы они там использовали свои навыки. И дальше есть уже египтяне именно... еще выше, там какие-нибудь высокопоставленные чиновники. Есть примеры там судьи с египетским именем и патронимом, то есть уже там как-то более такое высшее звено.
Есть... А судья это какого уровня? То есть это уже, получается, египтянин судил вавилонян, да, местных жителей там в каких-то делах?
Ну, вот как раз тот документ, в котором встречается судья, это документ, касающийся тюремных разбирательств, то есть... Скорее всего, это был судья вот именно там по тюремным каким-то делам. То есть не то, что там какой-то гражданский судья, mm-hmm. который мог бы решать, кто из вавилонян прав, но ну, такой все-таки несколько особый случай. Но, ну да, собственно, это...
Но это уже в любом случае да, карьера, да?
Да, это уже ну, карьера, и, ну, может быть... Для него это было какое-то опущение по карьерной лестнице, если там в Египте он занимал более значимое положение, а при персах он начал занимать какое-то чуть пониже. Но, собственно, там знатных египтян, возможно, не отправляли в храмовые рабы, а их оставляли при дворе, чтобы они как-то помогали. И здесь еще есть такой важный момент, почему египтяне больше встречаются при царской администрации в персидский период, чем в вавилонский. Это касается такого некоторого, что ли, цивилизационного развития. Если вавилоняне имели свою там культуру и свои традиции, могли более-менее себя обеспечить местными
кадрами.
Чиновниками, местными кадрами, то персы, в принципе, искали компетентных людей, и находились они среди египтян или вавилонян, они их как бы интегрировали в свою администрацию. Собственно, египтяне действительно вот встречаются в администрации, часто они берут уже здесь персидские имена, но здесь уже есть такой некоторый...
То есть не вавилонский, а уже персидский.
Уже персидский, mm-hmm. да. То есть ну, здесь уже есть такое некоторое явное желание именно сделать какую-то карьеру при царской администрации. То есть если у тебя... Если ты там попал на территорию Вавилона и ты хочешь просто интегрироваться в общество, ты берешь вавилонское имя такое, немаркированное, что ли. А если ты хочешь сделать какую-то там административную карьеру, ты берешь персидское имя. И вот у нас есть случаи там персидского имени, человек, у которого отец египтянин, который даже обозначен как египтянин.
Угу.
Да, то есть. Да, собственно, вот такая вот была уже интеграция в администрацию.
То есть в этом смысле персидская держава, она такая больше похожа на такую Советскую империю, что ли, да, которая совсем мультикультурная, и там в руководстве могут оказываться там представители любых народов, вне зависимости от того,
ну, да,
местный ты, не местный.
Так и было. Но, и опять-таки, это большая империя, и когда я говорю про царскую администрацию, это именно... Персы, которых персидский царь отправлял на территорию там, Вавилона, и которые там, сатрапы, которые вокруг себя собирали какую-то администрацию. Да.
А какая самая высокая должность, которую мы знаем, которую египтяне там занимали? Царская администрация. Потому что ну, вы говорили-то, вот... в общем, про каких-то достаточно низких людей. Ну, там самая высокая — это судья, да, получается? Что
ну, да, да, нет. Ну, самая высокая — это, пожалуй, вот эти вот помощники администраторов персов. Да, то есть это... Ну, там есть особый термин для этой должности. И мы его понимаем как вот помощника... одного из помощников наместника царя там в Вавилоне.
Угу.
То есть, безусловно, там каким-то наместником он стать, наверное, все-таки не мог. Во-первых, он не знает культуры, во-вторых, он там, насколько он лоялен персам, угу. Это уже отдельный вопрос. Ну вот, да. Ну, но до помощника администратора он мог дослужиться.
Хорошо, насколько понятно, что у нас вряд ли есть прям такие источники, как про тот же Рим, мой любимый, там, аналоги mm-hmm. Ювенала, который возмущался насилию, там, большому количеству галлов в этих штанах своих, которые Рим портят. Вот, как здесь, есть у нас хоть какие-то источники, которые позволяют, во-первых, понять, как вавилоняне относились к такому присутствию уже на высоких должностях египтян, mm-hmm. а во-вторых, насколько это, в принципе, было нормально для Вавилона того периода? Я тут инородцы.
Да, но здесь высоком, как раз у нас нет как конкретного текста, где говорится вот там, египтянин, почему я должен его слушать. В принципе, для Вавилонии первого тысячелетия вот этот вот мультикультурализм уже был естественен, уже довольно давно на самом деле, потому что уже начиная там с 11-10 века на территорию Месопотамии, ну, на территории там Вавилона начинают приходить арамеи, халдеи тоже там чуть позже начинают там селиться уже на юге Месопотамии, то есть это уже некоторые такие западносемитские народности, которые интегрируются вот в вавилонское общество. Собственно, в принципе, первое тысячелетие это уже считается периодом, когда, собственно, весь Ближний Восток, ну вот вся Месопотамия говорила на арамейском. И вот документы, которые до нас дошли, вавилонские, это как раз некоторая такая дань традиции, вообще некоторое следствие того, что вот на вавилонском писали на глине, а все остальные языки писались на других носителях, которые до нас не дошли, там, на коже, там, на пергамене. Возможно, там, каких-нибудь там на папирусе, и, собственно, это все не сохранялось.
Секунду, но я правильно понимаю, что вот те народы, про которые вы говорите, у нас есть, то есть это то, что египтяне встречаются вот на таких должностях, в таких статусах, это не единичные. То есть мы можем это... про всех народных, про
да.
все народности.
Ну, в общем-то, да, на самом деле. И ну, уже вавилоняне, которые пытались сохранить какую-то там... какое-то, скажем так, традиционное аккадо-шумерское общество. То есть даже уже у них, безусловно, там весь народ говорил на других языках. Вот эти вот приезжие семиты, западно-семиты, собственно, не сами семиты, но западно-семитские народы. И ну, они уже не были какой-то диковинкой. Дальше появились персы. И, собственно, здесь уже персы — это нормально. Почему египтяне — это что-то ненормальное? И чем позже, тем реже у нас встречается вот это вот уточнение «египтянин» в текстах. Mm-hmm. И, собственно, скорее всего, это говорит о том, что это уже не какая-то особенность, не что-то вот важное, что нужно, требовало уточнения. То есть нам не нужно было сказать, что вот это, этот чиновник, он египтянин, мы, собственно, ну, египтянин и египтянин, вот, а этот перс, какая собственно, разница?
А у нас есть какие-то свидетельства вот именно миграций, может быть, обратных или миграций туда? Ну, то есть вот мы понимаем про этих mm-hmm. людей, они это прям местная диаспора, которая там живет, или все-таки люди туда приезжали, уезжали, то есть египтяне были свободны в своих помещениях?
Ну вот, приехал, к сожалению, таких источников, таких текстов у нас нет, если там вот про иудеев есть там всякие, вернулись они или не вернулись, там есть такие тексты, есть прямо... семейные их архивы, что вот они возвращаются назад на Средиземноморское побережье, то про египтян нет. Вот. Конечно, вот у египтян была вот эта традиция умереть на родине, то, что вот известный рассказ второго тысячелетия о Синухете, который вернулся вернулся из Палестины в Египет, чтобы там умереть у себя, то для первого тысячелетия мы ничего такого просто не знаем. Может быть, они там возвращались обратно, может, нет, может, интегрировались совершенно и оставались. Ну вот просто нет текстов.
Я так понимаю, это еще связано с характером источников, да? То есть мы всю эту картину восстанавливаем именно по вавилонским источникам, которые писались на табличках, да?
Да.
Соответственно, мы всю эту картину видим с их стороны. Это их бухгалтерский учет, да?
Да, вот это как раз это очень важный момент, что, в принципе, вся вот эта вот история первого тысячелетия — это уже некоторая такая однобокость наших знаний. Это действительно только клинописный текст, ну вот, главным образом тексты на глине, которые сохранились, и всякие там дворцовые надписи на стенах, но это тексты, которые в основном были написаны на аккадском, ну, на нововавилонском, которые показывают жизнь современного общества с вавилонской точки зрения. Соответственно, другие народности, те же арамеи, те же позже вот уже там, иудеи, возможно, писали сами что-то, но, скорее всего, они использовали другие носители. Вот то, что я сказала, как раз они там писали на коже, на выделанной коже, или там, возможно, каком-нибудь там папирусе для египтян. Но это, ну, в климатических условиях Месопотамии это просто не сохранялось. То есть, собственно, если у них были свои архивы, они до нас как-то не дошли. Нужно было писать на глине, чтобы про тебя потом узнали.
То есть, получается, мы как раз теряем вот эту историю вот этих экспатов со стороны их. То есть они наверняка про себя что-то и писали. И тогда бы мы узнали и судьбы конкретных людей, и, может быть, даже семей. Приезжали,
ну,
они не уезжали.
Здесь все будет зависеть от количества, в котором они на самом деле были на территории Вавилона. Но, и как я уже сказала, они все-таки, скорее всего, интегрировались в это общество. Если бы их поселили отдельным поселением каким-то египетским, и они там, ну, обычно такое отдельное поселение, оно сохраняет какое-то свое этническое единство. А вот когда они попадают какими-то единичными случаями в городскую среду, то здесь они уже действительно все-таки там
растворяются.
Да. То есть, опять-таки, вот для иудеев такого типа, ну, такого, об этом можно было бы говорить. Иудеев их селили там отдельным местом. А вот египтяне нет. То есть, но если они производили свои тексты, то до нас они не дошли.
Хорошо. А может быть, где-то в Египте могут быть, если там поискать, вот, чтобы мы более полную картину по этому сюжету получили? Там могут быть упоминания?
Вероятно. Здесь нужно смотреть уже, да, на египетские источники. Там тоже довольно много разных повседневных текстах экономических. Да, ну здесь нужно как раз-таки сравнить, да, с ситуацией в Египте.
Это мы по большому счету сейчас о перспективах исследования, да,
да,
говорим.
Да,
да. Что нужно сделать для того, чтобы как бы более полно посмотреть на эту картину, как они там жили?
И возвращались ли, да. Но я боюсь, что, конечно, это будет очень сложно проследить. То есть, если бы это были какие-то перемещения кого-то очень высокопоставленного, то да, там, если взяли какого-нибудь местного египетского царя и сделали его администратором в Вавилоне, потом вернули, то да, это мы бы знали. А когда речь идет об обычных людях, то это очень сложно проследить.
Ну да, у нас, я так понимаю, что как раз фишка-то Вавилона в том, что у нас сохраняется большое количество частных архивов и вообще, в общем, таких мелких бухгалтерских документов именно из-за того, что они писали на глине.
Да.
А в Египте в этот момент ничего такого у нас нет, вот этих
В Египте как раз-таки, в Египте сохранялись их местные источники, в Египте там другой климат, там мог сохраниться и папирус, и там различные надписи там, на каких-то других вещах, которые, собственно, там не гнили, а в Месопотамии бы под дождями все бы пропало. Но, ну да, здесь проблема того, что мы все видим с точки зрения Вавилона.
Угу. Хорошо, спасибо вам большое. Очень интересный сюжет, несмотря на то, что он достаточно однобоко освещен благодаря источникам, но, тем не менее, он показывает нам, какой-то новый взгляд дает на Древний Восток и вообще на древние цивилизации. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня была Ольга Витальевна Попова. Мы говорили про экспатов египетских, которые жили в Вавилоне. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.